«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал во всех подробностях поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам. Рано стал профессором. Свободный стиль его лекций обожали студенты. Обладал феноменальной эрудицией и памятью. В зрелые годы занимался Пушкиным и Гоголем. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии. Гуковский. Итоги русского классицизма. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что ж, мы сегодня подводим такие своеобразные итоги литературы XVIII века и делаем это благодаря нашему замечательному, выдающемуся и очень нами с вами любимому литературоведу Григорию Александровичу Гуковскому, которого мы неоднократно упоминали в наших программах. Сразу напомню, его годы жизни 1902-1950. Совсем немного. 48 лет он прожил. Скажите, ну вот наш заговор и весь этот 18 век, фактически мы как бы идем вот в этот мир через него, правильно? Через Гуковского.
Да. Ну, во-первых, я должен сказать, что я действительно его очень ценю, очень люблю. Я считаю, что он один из наших наиболее интересных литературоведов, не только связанных с XVIII веком, не только связанных с русской литературой. Он вообще вот такой красавец, как Бахтин, например. Ну, я имею в виду эрудированный философ, человек, который создал какую-то свою собственную концепцию, блестящий, абсолютный и фантастический. Аня, представь себе, он знал наизусть все стихи XVIII века, все.
Да, я об этом прочитала, была поражена.
Да, он просто знал все стихи. Я не думаю, что этих стихов было миллион, потому что все-таки и не так было много блестящих авторов, но он знал и стихи неизвестных авторов, тех авторов, которых мы, там, Ржевский или Петров, которых мы неправильно, потому что они вообще где-то там на маргинале. А он всех их знал. И вот этот человек создал свою концепцию XVIII века. И не случайно, мне кажется. Дело в том, что после революции возникла такая ситуация, что человек должен был выбрать не только литературу, он должен был выбрать свою позицию. И мне кажется, что Гуковский выбрал свою позицию как фрондер, не дворянская фронда XVIII века, как он потом ее описывал, и считая сущности литературы XVIII века. Он сам был такой первоначальный фрондер, который окунулся в дворянскую литературу и показал значение, важность и красоту дворянской литературы России XVIII века. А то, что он вообще отверг идею ложного классицизма, которую раньше исповедовали те, которым надоели вот эти тяжеловесные слова, и они обрадовались Пушкину, а он отверг это и сказал: нет, это наш классицизм, это наш родной классицизм.
Ну, какой есть такой
это
классицизм?
Какой есть, такой и есть. И, кстати говоря, совсем неплохой. Это тоже делает ему честь. И надо сказать, что Лидия Гинзбург, я это просекла, это увидела, и я думаю, что есть смысл привести ее высказывание, потому что она близкая подруга Гуковского. Она, кстати говоря, они даже одно время жили в одной квартире, ну, коммуналка, естественно, ленинградская.
Ну, и она же тоже занималась 18 веком.
Она занималась
началом 19-го, да?
Да, она занималась разными литературами. Он и она были теоретиками еще литературы, так отметим. Но каждый базировался на своей литературе. Так вот, она, по-моему, очень, как используя жаргонные слова, она просекла. Кстати говоря, он любил жаргонные слова Гуковский. Его дочка рассказывает, что он там любил такие слова, как хилый, хилявый вообще. Это все.
Ну, это удивительно, да, когда серьезный ученый в легкую употребляет эти слова.
Послушаем Гинзбург. Она очень точно, по-моему, определила.
У Гуковского в ранней молодости был особый комплекс противостояния. Туда входила разная архаика, вкус к дворянскому укладу русской жизни. Эта наивная, задиристая позиция принесла, как ни странно, отличные плоды. Открытие русской литературы XVIII века. Гуковский был резко талантлив, поэтому он извлекал интересное из любого, к чему подключался. Так было у него с культурой символистского типа, включая религиозный опыт, с формализмом, с марксизмом.
Ну, я признаюсь, что для меня статьи Гуковского, его тексты стали безусловным открытием за время работы над нашим проектом, и это, в общем, конечно, наслаждение, потому что, в отличие от многих замечательных и интересных литературоведов, что, по-моему, бесценно всегда в любой научной литературе, это легкость стиля. Это когда ты читаешь научную книгу, и тебе не надо перечитывать по 2-3 раза одну и ту же фразу, чувствовать себя, в общем, очень глупым, таким маленьким человеком, который недостоин этой литературы. Литературы большой.
Согласен. Но самое интересное заключается в том, что он не только сам был потрясающий лектор, потрясающий собеседник, потрясающий спорщик, но он вдохнул жизнь и в своих учеников. Лотман, его ученик.
Да, безусловно,
И Лотман так же легко читать. Среди вот этих людей конца 40-х годов он нашел как Гоненкова, который тоже блестящий.
Угу.
Человек, мы тоже не раз его цитировали.
Да, и будем сегодня
и
его вспоминать.
И он с гордостью говорил. Это Цицерон. Так он восхищался, как он. И Серн, которого я лично знал, и который был тоже блестящий абсолютно литературовед. Я встретился с ним в Америке, такого, знаете, ясного, разумного сознания. Вообще они русские картезианцы, то есть те люди, которые ясности ума могли анализировать очень глубоко свои темы литературные и своих героев.
Но мне кажется, еще безусловный плюс вот этой научной литературы – это образец того, как надо работать с текстом. Вот когда читаешь такие книги, потом ты эти принципы вообще можешь, мне кажется, иногда применить в самых неожиданных вещах и пользоваться этим методом. Это просто замечательное, это наслаждение.
Это абсолютно точно.
А вот вы сказали о том, что вот он сформулировал как бы свою концепцию XVIII века. А если коротко суммировать, лаконично попытаться изложить, в чем она?
Если коротко, то совсем невозможно.
Ну, это, конечно, сложно, да, но давайте
сложно,
попробуем.
Да. Он поставил перед собой задачу и ее выполнил. Он описал русский классицизм. Причем русский классицизм у него состоит как бы из двух направлений. Ломоносовский, который, естественно, мы о нем говорили, и Сумароковский. Сумароков за простоту, Ломоносов такой барочный человек, который выступает, и он абсолютно гениально описывает, как Ломоносов вставляет слова таким образом, чтобы они подпирали другие слова, чтобы вырастали в какие-то грандиозные соборы.
Да, такой очень образ, языка. Яркий и наглядный.
Потрясающе,
да?
Потрясающе совершенно он пишет это. Я могу сказать, что в чем-то я с ним не согласен. Но сейчас буду очень аккуратно, не потому что не боюсь с ним спорить, а просто потому что я считаю, что он, как человек близкий к формализму, открыл стилевые особенности. И он гениально это сделал на Ломоносове, Сумарукове, Третьяковском, но на всех. На всех тех, которые он взял. Но мне кажется, мы с вами пошли гораздо более точным путем, Аня. Представляете, на что я замахиваюсь?
Неужели?
Когда мы все-таки в основном поставили это под знак Фрунде, то есть заговора наших классиков. Ведь русская литература родилась, в общем-то, в российском посольстве в Париже. Она родилась у Кантемира. И Кантемир прославлен своими сатирами. Мы, кстати, с вами, помните, говорили о том, что они перекинулись даже на 21 век, и у Пригова,
да,
что-то,
да,
есть от Кантемира, у Бродского. И мне кажется, что все-таки время Гуковского было таково, что слово «фронт», слово «оппозиция» немедленно переросло во что-то контрреволюционное. Когда у нас есть возможность сказать, что да, действительно, эти люди, они не только помогали царям, как Ломоносов, да, подсказывал, они пытались их улучшить, они пытались их сделать более гуманными и более человечными. И здесь, мне кажется, идея заговора, то есть внутренней полемики и очень сильной полемики у Гуковского меньше, чем в наших передачах.
Давайте вспомним, что он сам писал в предисловии к своей первой книге в 1929 году «Русская поэзия XVIII века». Мне кажется, очень ярко, замечательно и так эмоционально вот описано.
Ярко и, безусловно, как еще формалист. Мне очень тоже нравится. Я вообще ценю анализ формалистический.
Мало кто интересуется поэзией XVIII века. Никто не читает поэтов этой отдаленной эпохи. В читающем обществе распространено самое невыгодное мнение об этих поэтах, о всей эпохе вообще. XVIII век представляется унылой пустыней классицизма или, еще хуже, ложноклассицизма, где все поэтические произведения не оригинальны, не индивидуальны, похожи друг на друга, безнадежно устарели. Так ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала более беспристрастно и более пристально взглянуть на самые факты. Необходимо узнать XVIII век, увидеть его. Пульс литературной жизни бился сильно, молодо. Вместо ожидаемого серого однообразия открывается яркая картина столкновения различных поэтических систем, своих собственных, выросших на русской почве и создавших ряды произведений высокой ценности. Вместо официальной риторики бесконечных похвальных од – изобилие разнообразных поэтических формаций. Весь этот обширный литературный материал оказывается близким и понятным нашей художественной современности.
Григорий Александрович Гуковский сегодня наш герой. Мы говорим о нем и о литературе XVIII века, русской классической литературе. Виктор, но все-таки вот этот далекий век и, казалось бы, удаленность от того периода, в котором он существовал, она не уберегла его от трагедии, от репрессий и, в общем, ужасного совершенно конца. Он все-таки в какой-то момент принял большевизм. Что происходило?
Ну, смотрите, до 30-го года он был формалистом, младым формалистом, потому что он помалу уже был других, да. Там, Жермунского, например, или Тынянова, или Шкловского. Но потом эта школа была просто задушена. И он с 30-х годов принимает за основу своего анализа XVIII века марксистскую социологию, что, в общем-то, между нами
ничего
такого страшного нет, потому что, да, возможно, это возможно. И, кстати говоря, есть люди, которые здесь его поддержали. Это был еще марксизм, такой настоящий марксизм. Ну, его поддержал, вот если говорить из современных, Андрей Зорин его и поддержал, сказал, что вот, в общем, в этом марксизм ничего. Тогда еще это было такое победившее учение, которое пыталось объяснить с точки зрения социальной базы, объяснить, как развивалась там надстройка, та же литература. Но дальше, конечно, началась уже к концу 30-х годов, вот тут началась беда, потому что марксизм отодвинули, вообще его не стало, и основной идеей стало такое русское имперское величие в большевистском таком исполнении.
«Россия – родина слонов», как мы знаем, да?
Да.
Книга о русском первенстве, знаменитое издание.
Да. Да, 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 да. Она еще началась до войны, а потом уже в 40-е годы продолжалась. И эта концепция смела, кстати говоря, самого Гуковского. И здесь, конечно, он немножко заметался, но все-таки, тем не менее, до конца, и мы это видим. Это у него прекрасный учебник 1939 года, он там наставил цитаты из Сталина, из Ленина и всех. Но, в общем-то, просматривается все равно его позиция очень четко литературы XVIII века, как русского классицизма, самостоятельного яркого явления.
Ну, то есть это просто была такая попытка соответствовать неким правилам игры.
Попытка, да, так сказать, в капсуле все-таки сохраниться. А в 40-е годы это уже, я имею в виду, это не случилось. То есть получилось таким образом, что он, который все больше и больше, в общем-то, адаптировался внешне, ну и вот занимал какие-то посты, он даже был там одно время исполняющий обязанности декана филфака Ленинградского государственного университета и так далее, у него просто-напросто не хватило возможности спорить с этой борьбой против космополитов, и она его смела и унесла тюрьму.
Но он считал, что его 18 век спасет, да?
Да. Его спасет 18 век, его спасет удивительные контакты со студентами, что он такой блестящий, что, в общем, он никого не трогает, никого не задевает, и одновременно он не против большевизма. И мы знаем, что Живук, например, говорит, что он вообще был ставленником.
Ну да, довольно резко высказывался.
Это один из... Да, довольно резко. И он деградировал из-за этого. Я не считаю, что он деградировал.
Давайте вспомним как раз, что Живов об этом говорил.
Последующие труды и дни ученого можно пересказать лишь сокрушенным сердцем. Это печальная повесть о том, как полномасштабное негоцирование с советским хроносом, когда обязательство жить со всеми сообща и заодно с правопорядком принимается не в виде нереализуемого порыва, а всерьез и надолго, приводит к последовательной деградации и нравственной, и интеллектуальной. Гуковский принадлежал к числу тех, кто приобрел свой элитарный социальный статус благодаря большевистскому режиму.
И еще одного литературоведа, его ученика мы сегодня уже вспоминали, Сермана, и давайте тоже послушаем, что он говорит о своей фактически последней встрече с Гуковским.
Здесь я хочу сказать, что действительно, находясь в этой капсуле, считая, что он обложился как бы цитатами, и он непотопляем, он, конечно, утратил бдительность и даже какое-то понимание событий. И Серман, безусловно, прав в этом разговоре с ним, как он сейчас услышим. Но, с другой стороны, как-то, представляете, у меня прям щемящее чувство. Вот такой Гуковский,
да,
он у него
да,
же
да.
очень симпатичный, еще просто физиономия, он очень милый. В нем что-то есть насмешливое такое, но очень добродушное. И вдруг он попадает, и когда я вижу эти фанфасы, профили, вот тюремные
фотографии,
мне просто
видеть,
как-то
да.
ужас меня охватывает. Да, давайте мы послушаем Сермана, по-моему, это интересный разговор просто состоялся.
В 1949 году Гуковский пытался найти какое-либо историческое оправдание тому, что происходило в стране. «Вы ничего не понимаете», — сказал он нам. «Ведь это поворачивается колесо истории». Я довольно сердито сказал ему, что колесо не останавливается и будет поворачиваться дальше, по нашим костям, — добавила моя спутница. Мы расстались, так и не найдя общей точки. Больше мы его не видели.
Несмотря ни на что, все-таки Гуковский создал такую серьезную концепцию, из-за которой XVIII век оказался, как бы, знаете, принят в историю русской литературы. Ведь романтики, Пушкин, они кланялись ему, ну так не очень глубоко, не очень глубоким поклоном, но отметали, ненавидели. Мы с вами тоже понимали,
ну,
что читать это невозможно, если брать трагедии. Стихи многие очень забавные. Главные, симпатичные. Но с другой стороны, ну, мы должны были пройти через это. У нас еще не сформировался язык в 18 веке. У нас была куча разных проблем. И поэтому эти люди, которых проанализировал Гуковский, очень важны. И он нашел тот философский ключ к ним, который даже не оспаривает и тот самый Живов, который его критикует за согласие с большевиками. Давайте его послушаем.
Гуковский стремился пойти дальше описания литературной эволюции в понятиях школ, направлений, традиций и установить основу эстетического бытия произведений отдельного периода. Найти, по его словам, общие предпосылки эстетического мышления эпохи как высшего единства.
Виктор, но согласитесь, что во всех текстах Гуковского XVIII век самые его разные авторы, они просто оживают и становятся людьми со своими характерами, привычками. Ну, то есть это вообще читается как такая художественная литература фактически, а отнюдь не как научная литература вот в таком суровом понимании.
Да, у меня даже такое впечатление, что он оживил их больше, чем они на самом деле были
оживлены. Да, совершенно верно.
То есть это, в общем, в какой-то степени даже театральное представление XVIII века, и судя по тому, что он был гениальный совершенно лектор, то, наверное, вот это...
Артистичность ему помогала.
Артистичность, да, кафедральная, с кафедры он перешла в книги. Нет, замечательно. Я, в общем, конечно, очень стал большим поклонником Гуковского и очень его ценю. И тем более я с радостью узнал, что он и человек-то был какой-то фантастический.
Ну, в общем, да, все о нем отзываются очень хорошо.
О человеческих качествах все. О том, что он потом стал заниматься Пушкиным, как бы полез не в те сани, уже там был разлад. Но это не важно. Ему вообще хотелось выстроить концепцию очень широкую, но мне она, кстати, не очень понятна. Он говорил, что вообще русская литература выстраивается в такую концепцию государства, это 18 век, потом романтики, личность, а дальше народ. Ну, какой народ у реалистов, я этого совершенно не понимаю. Какой Достоевский народ, какой-то Толстой, я этого не понимаю. И мне тут кажется, что, и слава богу, что до этого не дошло.
Ну, не каждая концепция выстраивается в концепцию, скажем так.
Да, да. Не потому, что там конец был страшный, а потому, что просто он гораздо интересен в своих каких-то наблюдениях философских, привязанных к тексту, чем к такой вот социологической концепции. Но насчет человека. Вы знаете, всегда важно какую-то найти деталь, и из этой детали разрастается вообще представление о человеке. А Наталья Долинина, его дочь, она и учительница была, и писателем, она рассказала историю, которую вот мне хочется, чтобы мы все вместе ее послушали, о своем детстве и о том, как папа едет с ними в Киев. С мамой и с ней.
Мы поехали в Киев. Два билета были в мягком вагоне. Один в общем. Отец посадил нас с матерью в мягкий, сам пошел в общий и бегал всю дорогу из вагона в вагон. В Киев он приехал с радикулитом. Такого слова он не произносил, это называлось прострел. Глядя из окна гостиницы, как он идет читать лекцию, вытянув шею, она не поворачивалась, и вздрагивая от боли в пояснице, я впервые поняла, что один человек может пожертвовать многим для другого, если любит».
Но мы сегодня можем вспомнить и слова, на самом деле очень горькие слова его правнучки, которая уже пишет о его уходе из жизни и, в общем, о сегодняшней какой-то памяти об этом выдающемся ученом.
У большого русского ученого и моего прадеда Григория Александровича Гуковского нет могилы. Он умер под следствием по ленинградскому делу в Лефортово 2 апреля 1950 года. Его ученикам через 5 лет на Лубянке скажут, что тело бросили в яму с известью.
Насколько я знаю, на доме, где он жил, сейчас уже появилась мемориальная табличка. Последний адрес на месте дома, да, как это бывает. Ну, в общем, хотя бы так, да, как-то отмечено. Ну и главное, наверное, то, что мы читаем его книги, и вот так сегодня воодушевленно и вдохновенно, в общем, о нем говорим, и с удовольствием ведь читаем его.
С удовольствием читаем, и с удовольствием говорим о том, что он, в общем, вернул нам 18 век. Ведь без него он бы был потерян.
Абсолютно,
потому
абсолютно,
что мы
конечно.
Все, знаете, с какой гримасой, причем разной гримасой, и презрение, и с другой стороны, просто неудовольствие говорим бы о том, что русская литература началась с Карамзина и с фон Визина, и действительно читаемая литература, безусловно, связана с именем фон Визина и Державина и Карамзина, но та литература, вот именно заговор, классика, о которой мы ведем речь в наших передачах, когда писатели хотят гуманизировать общество, гуманизировать власть, а общество тоже надо было гуманизировать. Помните, у фон Визина эти дворяне, они какие-то, ну, скотинины. Там надо было...
Да, да, скотинины.
Скотинины. Надо было их тоже превратить в людей. Фон Визин подсказывает, давайте, ребята, все-таки торговлей займемся, промышленностью. Многие вещи, которые потом реализовались, начинались от них. И, наконец, посмотрите, Книжнин, который вообще просто и республиканцем-то вообще стал. То есть очень много интересных моментов. Я скажу крамолу, что, по-моему, жизни все равно этих великих людей были интереснее, чем их творчество, но потрясающая жизнь. Помните, мы в каждой передаче восхищались этой жизнью.
Да, конечно, в каждой биографии
но
ты находишь очень
именно
много.
Именно через эти жизни и просвечивают идеи и творчество, о которых так замечательно говорил Гуковский. А в качестве того, насколько они были такими, ну, живыми, что ли, настолько живыми, тут можно привести цитату из неведомого студента безымянного, который написал, ну, я даже не знаю, это не эпиграмма, это просто такой стишок.
Ну, четверостишье о Гуковском, да?
Посвященный профессору.
«О, если бы и днесь вернулось все опять, Державин жил бы вновь и Третьяковский, какой урок прекрасный мог им дать Григорий Александрович Гуковский».
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».